Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Организуемые непримиримые оппозиции предварительные праймерис по определению единого кандидата в президенты наталкиваются на противодействие прокремлевской молодежи. После вчерашних протестов пресс-службы лидера НДС Михаила Касьянова против непрекращающихся провокаций движения «Наши», сегодня пришли сообщения из Челябинска о попытках срыва агитационных мероприятий Гарри Каспарова. Ситуацию обсуждаем с Людмилой Телень, главным редактором интернет-газеты «Избранная». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как по-вашему, насколько эффективна вот эта процедура праймерис, затеянная непримиримой оппозицией?
Вы знаете, я не думаю, что процедура праймерис очень эффективна. Дело в том, что мы все знаем, непримиримая оппозиция или несистемная оппозиция внутри себя не смогла договориться о том, как проводить эту процедуру. Откололось движение Касьянова, Лимонов и Каспаров действуют самостоятельно, а, собственно, главный козырь этой оппозиции мог быть ее единством. Если бы все ее члены действительно были бы едины, наверное, были бы шансы на то, чтобы они могли выставить единого кандидата. Поскольку коалиция раскололась, мне кажется, что все эти праймерис сегодня уже не имеют смысла. Я думаю, что все эти разговоры возобновятся после того, как пройдут парламентские выборы, и, может быть, та часть оппозиции, которая сегодня считается системной, решит, что на президентских выборах надо создавать более широкую коалицию. Тогда начнется новый этап этих переговоров.
Иван Стариков, член Президиума Народно-демократического союза, одобряет форму праймерис.
Идея проведения праймерис принадлежала Гарри Каспарову. Можно по-разному относиться. Я был против проведения таких праймерис, исходя из того, что у нас нет открытых списков партий, как, допустим, в Соединенных Штатах, когда мы понимали бы, что действительно в этих праймерис участвуют действительно люди, принадлежащие той или иной партии. У меня были серьезные опасения, что Кремль на эти праймеризы будет нагонять своих молодчиков, типа наших молодой гвардии. Они будут бесноваться и предлагать различные абсолютно неприемлемые кандидатуры и превратят все это в балаган. Но, слава богу, этого не произошло. По-видимому, Кремль посчитал эту затею несерьезной. Сегодня более чем в 10 субъектах праймеризы прошли, и примерно в 8 в 9 побеждает Михаил Касьянов.
А как вы считаете, почему же Кремль так боится этой процедуры, вот устраивает провокации с участием движения «Наши»? Вчера пресс-секретарь Елена Дикун Михаила Касьянова протестовала. Сегодня вот те же сообщения идут с Урала.
Вы знаете, это загадочная вещь, потому что если вы действительно боитесь оппозиции, то у вас должны быть какие-то реальные мотивы, почему вы ее боитесь. Кремль явно боится оппозиции, хотя, на мой взгляд, никаких серьезных оснований для того, чтобы ее бояться, вроде бы у него нет, потому что он контролирует электорат, он контролирует подсчет голосов, что еще существеннее, он контролирует все средства массовой информации, и, в принципе, оппозиция, ну, никак не опасна режиму, и, в общем, не стоило бы отвлекаться, пускай бы все люди проводили праймерис, устраивали бы марши несогласных, никому бы это особенно не повредило. Наоборот, все, что делает Кремль, это привлекает внимание к оппозиции, и я знаю массу людей, которые не очень хорошо относятся к Каспарову или к Лимонову и к каким-то идеям другой России, но когда людей стали разгонять, они пошли на эти марши несогласных, потому что считали для себя принципиально важным показать, что люди имеют право на митинги, на собрания, на демонстрации, на собственные взгляды. Поэтому с этой точки зрения кажется, что оппозиции делают биографию. Но вот я тоже много об этом думала, наверное, как и все. Я думаю, что бояться не конкретно Лимонова, не конкретно Каспарова, даже не конкретно Касьянова, а боятся избирателей, боятся, можно сказать, нас с вами, людей, которые не хотят голосовать за ту элиту, которая сегодня представлена в Кремле, людей, которые ищут своих представителей во власти. И вот именно тот потенциальный электорат, который может проголосовать за оппозицию, и вселяет такую нервозность в Кремль. Потому что трудно предсказать, как эти люди поведут себя на выборах. То ли они пойдут на выборы, то ли они вообще не пойдут на выборы. А ведь явка в данном случае тоже будет иметь значение для Кремля, потому что низкая явка может поставить под сомнение легитимность этих выборов.
Но вот эти движения «Наши», «Россия молодая» были созданы как противовес возможной оранжевой революции. Как вы думаете, не перестарался ли Кремль вот с опасениями ее угрозы?
Ну, мне кажется, что никакой реальной угрозы оранжевой революции у нас нет. Все эти движения и наша молодая гвардия, ну, ряженые ребята, которые по преимуществу за деньги исполняют свою работу с той или иной степенью талантливости, да. Наверное, среди них есть убежденные люди. Я думаю, как были убежденные люди в комсомольской организации. Но мы с вами помним, что их были единицы. А основная масса шла туда совершенно по иным мотивам. Что касается наших и молодой гвардии, я подозреваю, что там 99% идут туда отнюдь не по идеологическим мотивам, совсем другим.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что на студии Людмила Телень, главный редактор интернет-газеты «Избранная». Обсуждаем организуемые непримиримые оппозиции предварительной праймерис по определению единого кандидата в президенты, которые все чаще наталкиваются на противодействие прокремлевской молодежи. Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, так и не смог сегодня поспорить с челябинскими оппонентами.
Вести беседу невозможно. Попытка задать любой вопрос по существу наталкивается, вы слышали, на крик, на улюлюканье. Потому что самый простой вопрос, который нас им задавать, а если вы имеете ответы на что-то, скажите, кого вы хотите видеть президентом. Они никого не хотят, потому что инструкции еще не спустили.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что процедуру предварительных праймерис по определению единого кандидата в президенты от непримиримой оппозиции обсуждаем с Людмилой Телень, главным редактором интернет-газеты «Избранная». Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, Людмила.
Добрый вечер.
Во-первых, хочу сказать то, что сейчас будет председать не только оппозицию и предстоять противодействовать ей, но и просто избирателей. Не только это уже четко и конкретно, потому что сегодня 20 лет после покушения на меня. Это было в 87-м году, когда мне сказали подумать о себе и подумать о моих детях.
Ну, как вы считаете, вот удается ли этим прокремлевским активистам повлиять на волеизъявление избирателей? Потому что некоторые приверженцы непримиримой оппозиции хотят бойкотировать выборы.
Вы знаете, я думаю, что бойкот выборов – это вообще серьезная вещь. Бойкот имеет смысл, если действительно можно создать широкую коалицию и довольно широкую поддержку в избирателей, чтобы этот бойкот был заметен. Если в среде избирателей начинается некая неопределенность, они не понимают, надо идти на выборы, не надо идти на выборы, то на самом деле от этого оппозиция сильно проигрывает. Я не всегда согласна с тем, что там, делает СПС, так же, как не всегда согласна с тем, что делает Яблоко или любая другая демократическая оппозиция, хотя, в принципе, симпатизирую именно этому политическому спектру. Но вот недавно в нашей газете Леонид Гозман, отвечая на призыв Михаила Касьянова не участвовать в парламентских выборах, задал простой вопрос. А кому выгодно, если мы сейчас будем обращаться к электорату, не ходить на выборы? Те, кто голосует за «Единую Россию», они плевать хотели на наши призывы и на призывы Касьянова, да, и вообще на эту дискуссию. Они знают, что они пойдут. ЛДПРовцы то же самое, коммунисты то же самое. А вот те, кто голосует за правых, которые еще не определились, за кого они будут голосовать, за Яблоко, за СПС, и сомневаются, надо ли идти на выборы, вот в них-то посеять сомнения. Они на выборы не пойдут. В результате тоже Яблоко или тот же СПС недополучит своих голосов и не пройдет в Думу. Если они не пройдут в Думу, мы, демократически настроенные избиратели, выиграем от этого или проиграем? Вот, честное слово, у меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю. Я тоже вот об этом размышляю. Думаю, что ни у кого нет сейчас стопроцентного ответа на этот вопрос, потому что демократическая оппозиция, она настолько раскололась на маленькие кусочки, и настолько потеряла все шансы выработать единую позицию, что здесь даже твердого ответа, в принципе, быть не может.
Ну, в понедельник у нас была дискуссия, был Виктор Шейнис у нас на прямой телефонной связи. Вот он тоже протестовал против бойкота парламентских выборов, хотя не нашелся, что ответить, когда напомнили о бойкоте президентских выборов 2004 года, в которых Яблоко не имело своего кандидата.
Я думаю, что мотивы Виктора Леонидовича были примерно те же, которые я сейчас изложила, потому что так или иначе, но присутствие демократической оппозиции в парламенте, это существенно. Даже при том убогом парламенте, который у нас есть, с его убогими правами, тем не менее, это все-таки некая трибуна, с которой можно высказывать свою точку зрения. Это возможность привлекать внимание к тем или иным проблемам и возможность выходить в прессу. Мы знаем, какая сейчас ситуация со средствами массовой информации. Если человек не является системным политиком, у него фактически нет шансов получить место на телевидении, в серьезных газетах. Это то, что мы наблюдаем там, с Касьяновым, с Каспаровым и со всеми остальными. То есть они присутствуют в газете только тогда, когда возникают наши рядом с ними или «Молодая гвардия». И, наверное, им надо еще поблагодарить этих ребят за то, что они создают информационный повод для того, чтобы телевидение или какие-нибудь газеты «Известия» их заметили. Вот. К сожалению, эта проблема серьезная, она есть. Если мы будем бойкотировать выборы, и оппозиция не будет присутствовать в парламенте вообще, да, проиграет, там будет существовать одна Единая Россия, станет от этого ситуация здоровее и легче? Я не думаю, потому что основная часть избирателей не поймет, что это произошло в результате бойкота, в результате борьбы, да, вот такой формы борьбы, а решит, что просто так произошло, потому что мы, демократы, слабые, мы не смогли выиграть выборы, мы боялись идти на них. И повторю, у меня нет точного ответа на этот вопрос. Я думаю, что каждый серьезный человек будет довольно серьезно об этом думать в эти предвыборные месяцы.
Вот вы сказали о доступе к средствам массовой информации. А вчера во время открытия международной московской книжной выставки «Ярмарки» выяснилось, что выход в свет публицистической книги Гарри Каспарова отложен, хотя он хотел его приурочить к началу избирательной кампании, а теперь он уже явно опоздал. Связываете ли вы это тоже с политической подоплекой?
Ну, конечно, связываю, потому что эта машина действует уже вопреки здравому смыслу и какой бы то ни было логике, потому что, ну, трудно предположить, что кто-то всерьез думает, что книжка Каспарова вот совершит нечто революционное в умах, и после этого расклад на выборах будет другой. Конечно, никто так не думает. Но машина, вся государственная машина, заточена на то, чтобы не дать площадки ни для какого иного мнения, ни для какого инакомыслия. Ну, как бы чего не вышло. И эта машина уже работает сама по себе, и люди перестраховываются. И все... Вот, странная вещь. Я читаю материалы журналов, газет двухлетней давности, я понимаю, что сегодня это никто уже не напечатает. Даже то, что было напечатано 2 года, даже то, что было напечатано год назад. В этом смысле время меняется стремительно, и нравы на нашем медиарынке тоже меняются очень быстро. В худшую сторону, к сожалению.
Марина Литвинович, советник лидера Объединенного гражданского фронта, довольна первыми итогами праймерис.
Праймерис прошли уже примерно в 15 регионах, и в этих праймерис люди голосуют, выбирают кандидата, который максимально, по их мнению, может представить оппозицию на этих выборах. Всего же таких конференций в регионах должно пройти 53, то есть 53 регионов, и это достаточное представительство. После этого в Москве в конце сентября состоится большой съезд, который и будет уже этот вопрос решать, скорее всего, окончательно. Что касается итогов праймерис, то по состоянию на сегодняшний день первое место в этих праймерис по количеству голосов занимает Михаил Касьянов, на втором месте Гарри Каспаров.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Алексея.
Алло.
Да, вам слово.
Я Александр из Петербурга.
Да, простите.
Здравствуйте. Вот движение «Другая Россия», куда входит и Гарри Каспаров, неоднократно выступало с требованием изменить социально-экономический курс России. Но вот сколько ни слушали мы их, не совсем понятно, куда этот курс они хотят менять, влево или вправо. Вот вы не могли бы вкратце ответить, ну, в чем суть предлагаемых ими перемен?
И Да, вот это как раз один из симптомов того, что сами избиратели не имеют возможности понять предвыборную платформу оппозиции.
Но это существенная вещь, потому что не желая обидеть оппозицию, я подозреваю, что позитивной, серьезной платформы у нее сегодня нету. Я имею в виду не системную оппозицию, потому что трудно себе представить, какая общая позитивная программа может быть у Гарри Каспарова, Михаила Касьянова и Эдуарда Лимонова. Они люди разных политических взглядов и вряд ли могут договориться о позитивной программе. Их, то, что их объединяет сегодня, это отрицание того, что сегодня происходит. И такое объединение в определенные исторические моменты имеет право на существование, потому что, когда вопрос стоит в борьбе там, с авторитарным, с тоталитарным режимом, наверное, люди сначала решают задачу борьбы с тем, что этот режим создает, а потом уже начинают создавать некую общую платформу, и тогда, конечно, вряд ли возникнет общая платформа между Каспаровым, Лимоновым и Касьяновым. Это даже теоретически трудно себе представить. Но это тоже вселяет, вот как мы видим, некую сумятицу в мозги людей, потому что они не понимают, а, собственно, за что они будут голосовать. Ну да, понятно, плохо, что нет свободы печати, плохо, что изуродован парламент, плохо, что зависимые суды. Ну, то есть мы все эти пункты знаем. А что хорошо? Все равно людям надо знать, что этому будет противопоставлено. И от того, что они этого не знают, они не идут голосовать за тех людей, за которых могли бы пойти голосовать. Мне кажется, что это главная слабость тех людей, которые называют себя несистемной оппозицией, которая их объединяла другая Россия, сегодня уже не объединяет, потому что, как мы знаем, Михаил Касьянов уже из этого движения вышел.
А удивило ли вас вчерашняя вот инвектива президента в адрес Михаила Касьянова, который не выполнил его поручение? Президент сделал вид, что он не знает, что тут уже 4 года, как не работает премьер-министром, и не смог при всем своем желании провести газопровод в отдаленные районы Камчатки.
А если бы очень постарался. Нет, меня это абсолютно не удивило, потому что я думаю, что это просто выплеснулось раздражение на Касьянова, потому что, конечно, поведение Касьянова абсолютно непонятно с точки зрения представителей российской политической элиты. Человек был вполне системный, вполне при месте, при деньгах, при должности, при служебном автомобиле и даче в Сосновке. И вдруг он уходит в оппозицию, собирается баллотироваться в президенты. Было ясно, что это просто вот выплеск раздражения.
Слушаю москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господа Телень, а вам не кажется, что среди нашей оппозиции нет ни одного достаточно масштабного человека, чтобы, так сказать, объединить вокруг себя всю эту самую оппозицию? Я такого не вижу. Благодарю вас.
Спасибо большое. Я постараюсь вам ответить. Вы знаете, дело в том, что ведь такие люди не создаются в пробирке. Нельзя вырастить человека в пробирке и потом предъявить обществу как масштабную, мощную фигуру. Борис Николаевич Ельцин в свое время, как бы мы к нему ни относились, вырос в лидера оппозиции очень постепенно. Я прекрасно помню, как на собрании межрегиональной депутатской группы решался вопрос о том, будет Ельцин лидером или не будет. И все люди, которые большинство людей, которые входили в эту межрегиональную группу, сказали «нет». Борис Николаевич не будет единым лидером, он еще не дорос до этого. У него есть всякие вот замашки, которые нам кажутся недемократическими, поэтому у нас будет 5 сопредседателей, и мы не готовы стать вот такой партией коммунистического типа, да, большевистского типа. Бориса Николаевича выращивало время, выращивала среда, он сам менялся. Да, давайте сейчас воздержимся от оценок, но сам процесс был такой. А когда политическая жизнь в стране фактически отсутствует, когда нету свободной политической площадки, где бы в нормальной политической конкуренции вырастали новые лидеры, ну вот, вот мы имеем то, что мы имеем. А откуда им взяться?
А если бы межрегиональная депутатская группа устроила праймерис тогда, в 89-м году?
А то... Они устраивали тогда праймерис и выбрали 5 сопредседателей от Виктора Пальмы, если я не ошибаюсь. Да, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов и Борис Николаевич Ельцин.
Аркадий Мурашов.
Нет, пятый был.
Нет,
в сопредседателях нет. Боюсь ошибиться, кто был пятый.
Ну,
неважно, их было пятеро, это был очень серьезный спор. Это был такой очень принципиальный спор.
Слушаю москвича Магомеда.
Владимир.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я, как всегда, с вашего позволения, 2 момента. У вас был на передаче, как-то часто бывает, депутат Ришков, он говорит, что явка на выборы, те или иные выборы, независимо Думы или президента, явка на Кавказе большая, а в Москве маленькая, ввиду того, что в Москве альтернативной информации много, а мы на Кавказе, знаете, то, из чего лепится пропаганда и альтернатива, мы своими глазами это видим. Это один момент. А второй момент, мне кажется, что оппозиция в этой стране только будет тогда, когда, знаете, определенные категории людей встанут в ряд и будут в носу ковыряться. Спасибо.
Это цитирует, наверное, наш радиослушатель, нашего президента. Как вы считаете, вот вопрос из региона, это, наверное, цитировали недавнюю нашу передачу, где упоминалось, что в Дагестане 100% в некоторых избирательных участках было за Единую Россию, но это не в обиду, я думаю, что местному населению. Насколько продуктивны вот эти поездки лидеров непримиримой оппозиции по российским регионам, или вся политика делается в пределах Садового кольца?
Я думаю, что, безусловно, поездки лидеров оппозиции по регионам и непримиримые, и так называемые системные оппозиции имеют очень существенное значение. И если бы этим лидерам, самым разным, от Михаила Касьянова до Никиты Белых, от Бориса Немцова до Сергея Иваненко, давали возможность нормально разговаривать с избирателями, я думаю, что оппозиция, конечно, прирастала бы большим количеством голосов. Но надеяться на это сегодня наивно, этого не будет. Этого не будет ни в Дагестане, ни в Воронеже, ну, может быть, будет в Перми, где у Никиты Белых традиционно сильная оппозиция, а больше нигде не будет. Мне кажется, что мы вступаем в эпоху малых дел, когда вот потихоньку, маленькими шажками, встречи с небольшим количеством людей, обращением к своим избирателям через немного тиражные средства массовой информации, а те, которые доступны, да, пускай у них тиражи там, не миллионные, или через интернет, который сегодня, в общем, дает еще возможность общаться с избирателем. Вот такими маленькими шагами мы будем двигаться к возникновению в России оппозиции. Нормальная и дееспособная оппозиция, которая действительно станет угрожать сложившейся политической системе, это неизбежно. Это неизбежно. В этом смысле я абсолютно согласна с Егором Гайдаром, который говорит, что уровень экономики, характер экономики предопределяет политическую систему. И при том валовом национальном продукте, который у нас есть, при всем желании невозможно будет удержать страну в авторитаризме, тем более в тоталитаризме. Все равно демократическая оппозиция прорвется через это. Другое дело, сколько лет на это понадобится, 5 или 15? Тем, кому 20, наверное, это не так существенно. А тем, кому 40 и 50, уже очень существенно. А тем, кому 60, совсем грустно.
А как вы считаете, вот перед выборами такой активизировался процесс переманивания бывших, но полуоппозиционных депутатов в партии власти? Может быть, это один из методов развала оппозиции?
Да, с одной стороны, это один из методов развала оппозиции, хотя, честно говоря, оппозиция сама делает и делала все эти годы многое для того, чтобы развалиться. А с другой стороны, мы возвращаемся к тому старому-старому спору советских времен, когда это спор между диссидентами и прогрессивным крылом в КПСС, когда люди, которые работали в КПСС, говорили: вот вы диссиденты, но вы ничего не можете сделать. А мы идем в ЦК КПСС и чего-то можем делать. Ну, вечный спор.
Напомню, что процедуру праймерис, организуемых непримиримой оппозицией, обсуждаем с Людмилой Тилин, главным редактором интернет-газеты «Избранная». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Верховный суд России отменил решение московских судов, признавших незаконность проведения в Чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Президиуму Мосгорсуда поручено рассмотреть обвинения со стороны Генпрокуратуры заново. В Италии на 72-м году жизни скончался великий оперный тенор Лучано Паваротти. У него был рак. В прошлом году в Нью-Йорке Паваротти была сделана операция. После этого он не появлялся на публике. Паваротти будет похоронен в субботу в своем родном городе Модене. До 3 возросло число жертв пожара на московской фабрике компании «Русский мех». В четверг найдены тела еще 2 погибших. Продолжаются поиски мужчины, который числится пропавшим без вести. Экс-губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Он обвинялся в хищении имущества геологической компании и в превышении должностных полномочий и нецелевом расходовании бюджетных денег. Роскосмос приостанавливает запуск ракет-носителей «Протон». До выяснения причин аварии, произошедшей в ночь на четверг, запущенный с космодрома Байконур «Протон-Н» упал вместе с японским спутником, находившимся на борту. Выемка документов в московском офисе Альфа-банка связана с расследованием уголовного дела в отношении другого банка, заявили в пресс-службе Следственного комитета. В Ираке два американских солдата скончались от ранений, полученных в среду при взрыве бомбы в северной провинции Салах-ад-Дин. Сирия заявила, что Израиль нарушил ее воздушную границу. По официальной информации, силы ПВО, открыв огонь, вынудили улететь израильские вертолеты, вторгшиеся в воздушное пространство страны. Израиль пока не комментирует эту информацию. Президент США Джордж Буш и председатель КНР Ху Цзиньтао провели переговоры в Сидне в кулуарах форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Помню, что организуемые непримиримые оппозиции предварительные праймерис по определению единого кандидата в президенты обсуждаем с Людмилой Терень, главным редактором интернет-газеты «Избранная». Станислав Белковский, политолог, президент Института национальной стратегии, призывает к бойкоту выборов.
Будучи рядовым участником «Другой России», я считаю, что «Другая Россия» должна сделать четкий акцент на призыве к избирателям отказаться от участия в думских выборах по двум причинам. Причина первая. Результат парламентских выборов в России давно известен. И от участия каждого конкретного гражданина в выборах ничего не зависит. Причина вторая и главная, на мой взгляд. Государственная Дума является не полноценным органом власти, а всего лишь техническим придатком администрации президента. И в зимний день, когда гуляют болезни, плохой климат, идти по снегу на избирательный участок ради того, чтобы избрать некий орган, который ничего не решает, абсолютно бессмысленно.
Я бы задала Станиславу Белковскому такой вопрос. А зачем тогда участвовать в президентских выборах? Уж если на парламентских выборах все предрешено, то уж в президентских все предрешено там, даже не на 100, а на 150%. Потому что, по-моему, никого не вызывает сомнений, что следующий президент России будет Владимир Владимирович Путин, как бы его ни звали. Его могли звать Сергей Иванов или Дмитрий Медведев, но по существу это будет Владимир Владимирович Путин со своей политической линией, со своей бюрократической структурой, которая создана. Ну, зачем тогда ходить? Зачем придумывать праймери? Зачем выдвигать единого кандидата? Зачем участвовать в этой суете, когда понятно, что вот в нынешних условиях даже не единый кандидат, потому что единого оппозиции не удается избрать, там, соберет 2% голосов, 1% голосов. Тогда резонно призывать и к бойкоту президентских выборов. И таким образом мы просто вернем всю политическую жизнь, такую вот легальную политическую жизнь, и у нас останется только улица.
Ну вот недавно, как каждый год в августе, вспоминали уроки августовского путча. Тогда тоже казалось безграничная власть президента Горбачева, однако все в один момент переменилось.
Володь, ну я бы не согласилась, не казалась тогда безграничной власть Михаила Сергеевича Горбачева. Более того, как раз власть Михаила Сергеевича Горбачева казалась очень слабой. Казалось, что партийная бюрократия удержит власть, это правда. И вспомните, что, собственно, главным потрясением был не 91-й год, а 89-й съезд народных депутатов, когда все вдруг поняли, что режим не так силен, как всем казалось. Вот это было действительно потрясением. Но с момента съезда до 91-го года прошло 2 года, и политическая ситуация развивалась. Я тоже абсолютно не считаю, что режим, который сегодня существует в России, он монолитен, как скала, и ничто ему не угрожает. Более того, я считаю, что он внутри крайне неустойчив, что это очень противоречивая система, и ее разрушают внутренние противоречия. И я бы сказала, слава богу, что разрушают. Другой вопрос, как будет происходить этот процесс распада вот этой системы, и что мы хотим. Не приведи Господь, чтобы этот распад был такой, чтобы он обрушился нам всем на голову. Да? Когда дом рушится, он может раздавить людей, которые в нем живут. Поэтому я за демонтаж. И в этом смысле выход на улицы как крайняя мера, да, возможно, но только как крайняя мера и при полном осознании ответственности, что если ты выводишь за собой людей, ты должен понимать, что ты за них отвечаешь. Вот мне кажется, что у лидеров нашей несистемной оппозиции пока еще это чувство несколько притуплено. Они не до конца понимают, что они своей репутацией, своей совестью, в общем, отвечают за тех людей, которых они выводят на улицы, а зная нравы нашего режима, в общем, можно считать, что те побоища, которые происходили на улицах Москвы во время марша несогласных, и не только Москвы, это, в общем, цветочки.
Координатор «Молодой гвардии Единой России» по Уральскому округу Руслан Гатаров преподнес сегодня Гарри Каспарову подарок цвета американского флага.
Одно он должен понимать, что в Челябинске ему слова здесь не дадут сказать, потому что язык у нашего подарка именно того цвета, о котором говорит Гарри Каспаров.
А характерна ли, по-вашему, антизападная риторика прокремлевской молодежи вот при разоблачении непримиримой оппозиции?
Чудовищная риторика, чудовищная антизападная риторика, и, увы, она характерна не только для маргиналов из этих прокремлевских движений, но она ведь характерна и вполне респектабельным партийным и политическим деятелям, которые сегодня преуспевают в нашей стране. Она характерна и для власти, и, что самое поразительное, или не поразительное, а печальное, что она находит отклик у населения. Это... невероятная потребность у населения сказать всему миру, что весь мир значительно хуже, чем мы тут, что мы лучше всех, а мы почему-то не можем сказать просто, что мы лучше всех, нам надо сказать, что сосед хуже. И это какая-то очень существенная черта сегодняшней политической жизни, на мой взгляд, крайне неприятная, крайне опасная, ведущая к конфронтации и ведущая к тому, что в какой-то момент... Ведь власть слегка играет с этим. Я уверена, что большинству политической элиты абсолютно не нужно обострение с Западом. Хотя бы потому, что деньги-то все лежат в западных банках. Или на корсчетах в российских банках, но хранят их все равно в долларах или в евро. И никто не хочет реального разрыва отношений с цивилизованным миром. Потому что дети уже давно учатся в Лондоне, жены живут там. К России они относятся как к промзоне, куда они приезжают отрабатывать вахтовым методом и зарабатывать все те же доллары, которые опять-таки лежат на тех счетах. Они в это играют. Это политическая риторика. А вот население, которое откликается на эту риторику, оно искренне начинает в это верить. Это очень опасная вещь. Это такая взрывоопасная вещь, которая в какой-то момент может так полыхнуть, что никто уже не сможет это остановить.
А удивила ли вас речь главы внешнеполитического ведомства Лаврова перед молодыми дипломатами в МГИМО на днях, исполненная вот такого фултоновского духа?
К сожалению, тоже не удивило. Сергей Лавров разумный человек. И наверняка ни минуты не верит в те слова, которые он произносит. Но он карьерный дипломат. Он впитал в себя все манеры советской дипломатической школы.
Студенты-то в зале пока еще не такие же, как...
А вы знаете, говорят, что студенты такие же. Вот мы недавно разговаривали с Марком Мурновым, который руководит факультетом политологии Высшей школы экономики. И он мне сказал, что очень трудно говорить со студентами, потому что для студентов там, либеральные взгляды или демократические убеждения – это такая абстракция, которая у них вызывает скорее неприятие, чем поддержку, потому что они выросли в семьях, по которым очень ударили реформы 90-х годов. Семьи, ударенные 90-ми годами, воспитывают своих детей в пренебрежении к тем идеалам, собственно говоря, ради которых проводились реформы 90-х. Плохо, нехорошо, непоследовательно, но, тем не менее, проводились и значительно продвинули страну вперед. Эти дети выросли так, их мам с папой этому научили. И переучивать их сегодня очень сложно. А ведь в Высшей школе экономики, в общем, учатся дети довольно продвинутые, там, продвинутых и образованных родителей. Поэтому я думаю, что как раз в МГИМО была примерно адекватная аудитория тому, что говорил Сергей Лавров.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров сумел сегодня пристыдить челябинских молодогвардейцев.
Ты научись разговаривать со старшими, это раз. Что касается службы Америки, то на этой службе стоят твои начальники. Грызловы, Мироновы, Путины и прочее варье, которое отправляет стабфонд. Сотни миллиардов российских долларов в Америку.
Для вас это не служба, а призвание души?
Я борюсь за свою страну, а ты служишь.
А ваша борью. Страна – это Америка?
Моя страна – это Россия. Посмотри внимательно. Я 25 лет играл под ее флагом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Владимира из Подмосковья. Погромче, Владимир. Слушаем Николая, радиослушателя из Брянской области.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Тут говорилось о бойкоте. Я все-таки считаю, что бойкот наилучшая форма протеста. Но бойкот бойкоту рознь. Бойкот пассивный, сидеть и ничего не делать, это одно. Бойкот активный, то есть не просто сидеть и ничего не делать, а разъяснять людям, почему на выборы идти нельзя. Это уже совсем другое. Вот что вы, господа, сумеете сделать, то и будет. Вот сумеете сделать бойкот активный, пусть они будут любые результаты этих выборов, но если будет лампочки, понятно, что это липа, тут уже ничего не попишешь.
Как вы считаете, вот отмена нижнего порога явки, это какая-то инъекция против бойкота?
Конечно, конечно. Я думаю, что власть очень боялась срыва выборов из-за того, что не будет достаточной явки. И тут, собственно, две причины. Первая, очевидная, что на выборы не пойдут люди, которые склонны их бойкотировать по идейным соображениям и понимают, что их представители все равно не попадут в органы власти, я имею в виду людей, которые традиционно голосуют за демократическую оппозицию. Но есть и вторая опасность, когда власть так успешно все зажало и так эффективно использует административный ресурс, то масса ее пассивных сторонников тоже не пойдут на выборы. А что, собственно, действительно, в зимний пасмурный день тащиться на эти выборы, когда понятно, что наши из «Единой России» все равно победят. И такая опасность, безусловно, существовала. От нее избавились. Они, собственно, обезопасили себя со всех сторон.
Почему-то, кстати, на довыборах из-за низкой явки проигрывали всегда демократические кандидаты. Митрохин, который победил вроде в 2004 году по Москве, но вот из-за низкой явки так и не стал депутатом Государственной Думы.
Да, действительно, насколько я понимаю эту закономерность, для демократических избирателей, для демократических политиков важно, чтобы явка была, тоже важно, чтобы явка была более высокой.
И вот тогда по университетскому округу, когда были довыборы между Шендеровичем и Говорухиным, тоже, если бы не победил Говорухин, то было бы объявлено, что выборы не состоялись из-за неявки. И это, население это глотает, судя по этому звонку из Брянска?
Ну, к сожалению, населению так задурили голову за эти годы. Ведь с населением никто уже давно не разговаривает. Знаете, я редко смотрю телевизор. А вот недавно включила, и у меня было полное ощущение машины времени. То есть это Советский Союз даже не 89-го года. Это Советский Союз какой-то вот моей школьной юности. Когда Леонид Ильич посещал заводы и фабрики, он тогда еще слегка разговаривал, произносил какие-то слова, ему вешали ордена, все ему аплодировали, все были в восторге. Трактора стояли на линейке готовности, пионеры рукоплескали, комсомольцы брали под козырек. Меня даже не удивляет, что политики воспроизводят это, потому что они, как и я, еще помнят это советское прошлое. А вот, скажем, журналисты, которым так на вид лет 25-27, они уж точно этого помнить не могут. Откуда они-то всего этого набрались? Откуда у них эти слова во рту? Откуда у них эти фразы, эти образы? Это что-то невероятное. Видимо, это как-то растворено в воздухе. Они это просто черпают из какой-то атмосферы, которая внезапно вот так вот опять возродилась.
А как вы объясняете сегодняшний указ о создании альтернативного журфака под руководством Виталия Третьякова?
Ну, во-первых, меня страшно расстроило, что вообще создается какая-то альтернатива факультету журналистики, которым много лет руководит Ясен Николаевич Засурский, по-моему, абсолютно блестящий человек, блестящий декан, вырастивший не одно поколение очень качественных журналистов и человек, который сохранил смелость и мужество говорить то, что он думает. И он это говорит. Говорит, понимая, что за ним стоит там 1500 студентов и преподавателей, а сегодня мало кто рискует это делать, потому что мы же знаем эти объяснения. Ну, что я буду подписывать это письмо или что я буду говорить эти слова? У меня же вот театр, и как-то я должен думать о своем театре. А у меня вот свой журнал, и я должен думать о своем журнале. Вот Ясен Николаевич как-то умеет соотносить заботу о своем факультете и о людях, которые там работают и учатся, конечно, с тем, что он не изменяет себе. И это для меня очень важный пример, жизненный пример. А то, что создается альтернативный факультет нашему факультету журналистики, это неприятная вещь. Это вещь, которая говорит о том, что, наверное, все-таки факультет журналистики рассматривается где-то и кем-то как некий очаг свободомыслия, к который, в общем-то, ну, как прихлопнуть нельзя, потихоньку выдавить и заменить чем-то другим можно. Точно так же я расцениваю выбор нового декана факультета телевидения, извините, но тоже журналистика, да, факультета телевидения, Виталия Третьякова. Это человек, абсолютно вписанный в кремлевскую политическую линию, ставший главным редактором газеты «Московские новости», которая для меня не чужая, я много лет не проработала, и сегодня та газета «Московские новости», которая выходит под руководством Третьякова, она просто не имеет ничего общего с газетой «Московские новости», которая на протяжении многих лет привлекала читателей и, в общем, отличалась от многих лояльных любому режиму изданий своей позиции. Ну, вот лояльные люди, которые не устают провозглашать свою любовь к Кремлю, лично к президенту и ко всему тому, что он делает, получают высокие должности и возможность влиять на молодое поколение журналистов. По-моему, это печально.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Если помните, в предперестроечные годы одним из таких самых ходовых слов среди интеллигенции было маразм. Маразм крепчает, ну и дальше там объясняется почему. Вот теперь, например, можно взять, как ни странно, газету российскую, например. Там Леонид Радзиховский иногда интересные вещи пишет. Вот последнее, что я прочитал. Население нашей страны составляет около 2% всего человечества. Так? Дальше газа и нефти, там, я точно не помню, ну где-то 20-30% от всех, то есть в несколько раз больше, чем население. И, наконец, самое меня, что ошеломило, это на рынке новых технологий мы занимаем, то есть не мы занимаем, а ну где-то 0,5%. То есть такое ощущение, что, понимаете, наша правящая партия, как бы она там ни называлась, КПСС там или Единая, уверенно двигается все в ту же самую сторону маразма. Вот причину этого я так и не могу понять. Спасибо.
Хотите, я вам назову причину этого? Это цены на нефть. Пока цены на нефть такие, мы и будем двигаться в сторону этого маразма, как вы выразились, потому что с точки зрения правящей элиты это не маразм, а замечательные доходы, в том числе и в личный карман.
А начали ли ощущаться застойные явления в российской политике? Вот, например, мэр Москвы примерно сравнялся по срокам своего пребывания с Брежневым на посту генсека и так далее. Если как-то изменится конституция, может быть, то же самое произойти с высшим эшелоном власти.
Ну, в общем, мы стремительно двигаемся в этом направлении. Мне кажется, что мы воспроизводим худшие черты советской системы. Слава богу, мы еще не перешли там к открытым репрессиям, которые были свойственны советскому государству в определенные моменты в очень широких масштабах, в определенные моменты чуть в менее широких масштабах. Вот, слава богу, эту черту мы еще не пересекли, но если система будет двигаться в этом направлении и дальше, во что я не верю, вот, не верю, все равно не верю, что она будет двигаться в этом направлении, потому что мне кажется, что все-таки время другое. Недолго я осталась двигаться в этом направлении. Так вот, если она будет двигаться, то она очень быстро достигнет тех самых худших образцов, советских образцов, которые были.
Слушаем Владимир, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два коротких вопроса, можно?
Пожалуйста.
Значит, вопрос первый. Значит, как вы считаете, почему амбиции многих демократических лидеров не позволяют им превратиться в нормальных политиков, когда они могли бы объединиться в одно целое демократическое движение? А второй вопрос, как представитель средств массовой информации. Когда Касьянов пришел в политику, он имел такое желание создать общественное телевидение. Но почему-то вот уже 3 года как бы и ни слуху, ни духу. И за счет того, что нет информационного пространства такого, где они могли себя представить, наверное, вот поэтому они и тоже проигрывают. Спасибо.
Знаете, я думаю, что отношение к средствам массовой информации со стороны лидеров оппозиции, оно, в общем, опрометчивое. Опрометчивое, потому что у меня, например, был опыт в свое время, в один из таких кризисных моментов в газете «Московские новости», мы пытались создать некое общественное издание и найти пул издателей, разных людей, которые могли вложиться в средства массовой информации и дальше уже развивать этот как бизнес. Но для начала нужно было создать некий пул людей, которые бы гарантировали определенную линию газеты, гарантировали ее своей репутацией, своими деньгами, своим участием. Этого не удалось сделать. Все лидеры оппозиции очень страдают от того, что нет средств массовой информации, которые бы могли там, дать им слово или дать им трибуну. Но, тем не менее, я что-то не помню ни одной попытки создать некую площадку на нашем медиарынке. Да? Все равно пытаются пользоваться тем, что есть. Эта площадка сужается, уже ничего почти для них не осталось. И это бьет по их политической деятельности, но, тем не менее, никто за это особенно не берется. А я думаю, что ведь есть, наверное, и деньги, которые можно было использовать для этого. Но нельзя создавать узкопартийную прессу. Это абсолютно бессмысленное дело. Или она может существовать, если есть действительно нормальная цивилизованная пресса, которая говорит на разных языках, то есть представляет разные линии.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос вот к Людмиле Теле. Я вспоминаю советские времена, да? Вот тогда каждое нарушение прав человека, допустим, помещение Буковского в психушку, да, или, допустим, суд над Синявским и Даниэлем, или, допустим, разгон демонстрации, которая протестовала против ввода войск в Чехословакию, все это вызывало волну протеста на Западе, да? А путинская Россия, вот все сходит с рук. Вот чем это объясняется? Что имидж России уже сравнялся с Центральноафриканской республикой, где правитель Бакасы поедал своих подданных, да? Вот, и ему это все сходило с рук. Ну что с них возьмешь? Они вот такие вот людоеды.
Вы знаете, я не думаю, что все сходит с рук. Я думаю, что все несколько сложнее. Во-первых, есть точка зрения, есть общественное мнение на Западе. Во Франции оно, например, настроено достаточно резко по отношению к тому, что происходит в России. Там, в Германии, может быть, менее резко. Но, тем не менее, лидеры этих государств не могут не считаться с этим общественным мнением. И я уверяю вас, что они с ним считаются. И некоторые высказывания этих лидеров, их поступки говорят о том, что они вынуждены считаться с общественным мнением. С другой стороны, конечно, они политики... Они думают о том, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти, крупнейшим поставщиком газа, и это существенный фактор мировой политики, и они лавируют, как и все политики. К этому надо относиться как данность, рассчитывать на то, что изменение нашей жизни будет связано с Западом и с позицией Запада, и с помощью со стороны Запада, это наивно. Если мы сами не захотим изменить свою жизнь, мы ее никогда не изменим.
Марина Литвинович, советник лидера Объединенного гражданского фронта, поделилась ближайшими планами непримиримой оппозиции.
Другая Россия наравне с другими партиями выдвигает свой список в Государственную Думу. Этот список будет состоять из 450 человек. Мы его принесем в Центр избирком и будем настаивать на том, чтобы Центр избирком зарегистрировал его и допустил Другую Россию до выборов. Мы будем опираться в нашем требовании на статьи Конституции, которые гарантируют нам, что граждане России имеют право избираться и быть избранными. И мы, как граждане России, считаем, что мы можем избираться в Государственную Думу.
Я боюсь показаться слишком резкой, но все-таки скажу, что я думаю по этому поводу. Мне кажется, что это не дешевый пиар, потому что мероприятие это не дешевое. Но это пиар, это не имеет отношения к реальной политике, потому что списки Другой России, которые вообще непонятно, что из себя представляет в качестве политической организации, не в обиду ей будет сказано, ничего не представляет не потому, что она плохая или хороша, а потому что она не организация, она не партия, не движение, в общем, достаточно аморфная структура. Нет никаких законодательных основ для того, чтобы участвовать в этих выборах. Нет ни платформы, ни программы, ни возможностей. Ничего, кроме пиара, в этом нет. Мне кажется, что это только вредит единому оппозиционному делу, вредит демократическому движению, потому что превращает это в очередную политтехнологию. Так мне кажется.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Ваше Высочество!
Да, Валентин,
вы знаете, вот за эти годы я так и не понял, зачем партиям со своей идеологией, со своим избирателем нужно объединяться. Спасибо.
Ну, смотря за кого вы голосуете, я думаю, что То есть с демократическим флангом это острая проблема все эти годы.
Вы знаете, я думаю, что если действительно существует нормальная политическая система, и партии нормально конкурируют на политическом рынке, им действительно абсолютно ни к чему объединяться, или они могут объединяться в какие-то блоки, как это
разрешалось.
Запрещено. Да, как это теперь запрещено, и как это раньше разрешалось в Российской Конституции. Блоки тех партий, которые действительно идейно и политически близки друг к другу. Но наша-то ситуация совершенно иная. У нас партии не конкурируют между собой, они не развиваются нормально, их придушили на корню, им не дали вырасти в действительно нормальные партии. Они все зависят от того, в какую сторону посмотрит или не посмотрит Кремль, потому что любая партия должна, ну, как минимум, рассчитывать на финансирование, да, а мы сегодня понимаем, что любое финансирование зависит от того, даст на это добро Кремль или не даст. Вот в этой ситуации, да, встает вопрос об объединении партии, потому что действительно такое объединение может облегчить их прохождение в парламент. На какой-то базе, действительно, там, отказавшись от каких-то вещей, которые их сегодня раскалывают. Я считала до последнего момента, что объединение, скажем, СПС и Яблоко на платформе взаимных уступок было бы полезно и было реальностью. И когда Никита Белых и Григорий Явлинский были близки к этим договоренностям после их общего участия в московских выборах, мне казалось, это очень правильной позицией в тот момент. Но, к сожалению, дело кончилось, как говорил Виктор Степанович, кончилось, как всегда, и ничего из этого не получилось. Повторю, в нормальной политической ситуации, наверное, откровенно правы СПС и более социал-демократическое Яблоко не должно было и не было бы нужды в их объединении. В нашей ситуации объединение оппозиции было важно, но не сложилось.
Как вы считаете, подводя итог нашему диалогу, закалят ли вот эти вот гонения на непримиримую оппозицию российский либеральный фланг?
Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы либеральный фланг не столько закалялся, сколько думал. И в результате этих умственных усилий приходил к каким-то конкретным решениям, которые бы позволяли потихоньку, но двигаться вперед. Потому что сегодня много крику, много взаимных претензий, много обещаний, в которые лидеры оппозиции сами не верят. И очень мало каких-то конкретных общих действий. Я бы пожелала и им, и нам этих действий.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Ситуация на оппозиционном фланге. Обсуждали с Людмилой Телень, главным редактором интернет-газеты «Избранная». Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Юрий Семенков, продюсеры Андрей Амочкин и Екатерина Высоцкая.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.